Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 31 июля, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Олег Винокуров. Как всегда, в начале часа новости. А сегодня с ними вас знакомит Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Израиль на двое суток приостановит авиаудары по Ливану. В Ингушетии обстрелян автомобиль с сотрудниками российского МВД. Мосгорсуд сегодня приступает к повторному рассмотрению дела Александра Копцева. На Украине сегодня должны продолжиться переговоры по разрешению политического кризиса. Израиль согласился на 48 часов прекратить авиаудары по Ливану, сообщил в воскресенье вечером Госдепартамент США. Это сделано для того, чтобы помочь расследованию трагедии в селении Кана, где в результате израильского авианалета погибли около 60 человек, в том числе 37 детей. Удар был нанесен в ночь на воскресенье. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выразил глубокое сожаление по поводу трагедии в Кане, но подчеркнул, что военные действия продолжатся, пока боевики Хезболлах не будут вытеснены из Южного Ливана. Говорит член Кабинета министров Израиля Ицхак Герцог.
Международное сообщество и Израиль вместе с правительством Ливана пытаются найти пути выхода из ситуации. Однако лидер Хизбаллах угрожает еще более масштабными ракетными обстрелами Израиля, и поэтому мы должны выполнить свою задачу и раз и навсегда положить конец угрозам и нападениям.
Сказал израильский министр. Госсекретарь США Кондолиза Райс после очередной встречи с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом возвращается сегодня в Вашингтон. После израильской бомбардировки Каны премьер-министр Ливана Фуад Синьор отменил встречу с госсекретарем США.
В это трагическое утро не может быть и речи о каких-либо переговорах, кроме как о немедленном и безусловном прекращении огня и международном расследовании бойни, устроенной Израилем в Ливане.
Сказал премьер-министр Ливана. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан осудил израильскую бомбардировку Ливана и призвал немедленно объявить о прекращении огня. Призыв прозвучал на экстренном совещании Совета безопасности ООН, на котором обсуждалось положение на Ближнем Востоке. Представитель Израиля в ООН Дан Гиллерман выразил глубокое сожаление по поводу гибели мирных жителей в ливанском селении Кана, но подчеркнул, что селение было логовом боевиков Хезболлах и что израильские военные призывали людей заблаговременно покинуть Кану. Выступившие на совещании представители Франции и Великобритании настаивали на необходимости немедленного перемирия.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии обстрелян автомобиль с сотрудниками российского МВД. Трое военнослужащих получили ранения. Идет поиск нападавших, сообщает агентство «Интерфакс». Вблизи Калининграда накануне потерпел катастрофу самолет Су-24М. Обе пилота погибли. Бомбардировщик должен был участвовать в параде, приуроченном к Дню военно-морского флота. На космодроме Байконур началось расследование причин падения ракеты-носителя «Днепр», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Козлов.
Эта авария может повлечь за собой серьезные экологические последствия, поскольку гептил относится к очень токсичным веществам, сообщил глава правительственной комиссии Казахстана, вице-министр образования и науки Азамат Абдымамунов. Наличие опасной концентрации гептила в месте падения ракеты «Днепр» подтвердили и российские специалисты на совместном заседании комиссии двух стран в Кызылорде. Хотя представители российской стороны настаивают на том, что никакого заражения окружающей среды при этом нет, казахстанские власти с целью избежать возможного негативного воздействия на население последствий аварии приняли превентивные меры. Запрещен въезд в близлежащие к месту катастрофы села Жанакала и Куандария, а также эвакуирован личный состав пограничного участка Керкели, дислоцирующегося в этом районе для охраны участка казахстанско-узбекской границы. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
Мосгорсуд сегодня приступит к повторному рассмотрению дела Александра Купцева, совершившего в январе нападение на прихожан Московской синагоги. В результате нападения пострадали 9 человек. Мосгорсуд приговорил Купцева к 13 годам лишения свободы, а Верховный суд России приговор отменил. В городе Саров Нижегородской области проходят торжества, посвященные 300-летию Саровской пустыни, рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Телин.
Торжества в Сарове начались с освящения патриархом Алексеем II храма Иоанна Предтечи, построенного при жизни преподобного Серафима Саровского и восстановленного к юбилею Саровской пустыни. Патриарх поздравил православных с возрождением монашеской жизни в древней обители. В Сарове расположен федеральный ядерный центр, и до сих пор этот город является закрытым. Просто так сюда не может приехать ни один человек. Это обстоятельство вызвало проблему в отношении более 6000 паломников не только из России, но и стран ближнего зарубежья. Присутствовать лично на торжествах в Сарове они не могут. Паломников разместили в расположенном недалеко от Сарова селе Дивеево, на территории Свято-Троицкого Серафима-Дивеевского монастыря. Здесь установлены большие экраны, на которые транслируется все, что происходит в Сарове. Торжества – мероприятие весьма дорогое, и общий объем затрат на их подготовку составил 40 миллионов рублей. Празднование 300-летия Саровской пустыни продлятся до 1 августа. Для Радио Свобода Игорь Тилин, Саранск.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине сегодня должны продолжиться заседания круглого стола о путях урегулирования политического кризиса. По словам главы секретариата президента Украины Олега Рыбачука, утром глава государства Виктор Ющенко проведет совещание, на котором должны быть определены дальнейшие перспективы переговоров. В них участвуют лидеры основных политических сил Украины. Командование международными силами на юге Афганистана с сегодняшнего дня переходит к Союзу НАТО. Это первый случай, когда НАТО возглавит проведение сухопутных боевых операций. С 2001 года войска антитеррористической коалиции во главе США действуют в южных районах Афганистана. Напомним главные новости к этому часу. Израиль на двое суток приостановит авиаудары по Ливану. В Ингушетии обстрелян автомобиль с сотрудниками российского МВД. Мосгорсуд сегодня приступает к повторному рассмотрению дела Александра Копцева. На Украине сегодня должны продолжиться переговоры по разрешению политического кризиса.
Евгения Мельникова познакомила нас с новостями часа. Спасибо. А что Надежда пророчит нам синоптики?
Сейчас узнаем. По прогнозам синоптиков, через северо-западные и центральные области сегодня будет проходить атмосферный фронт, а завтра усилится влияние антициклона с центром над Баренцевым морем. В этой части антициклона дуют ветры с северной четверти, поэтому на большое тепло, Олег, рассчитывать нельзя. В центральном районе с приближением атмосферного фронта с запада местами пройдут кратковременные дожди, температура будет днем до 22 градусов тепла, и только южный федеральный округ находится вдали от циклонов и атмосферных фронтов, поэтому погода там в пределах нормы. Сегодня в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, днем от 18 до 20 градусов тепла. В Москве и области сегодня переменная облачность, преимущественно также без осадков, ветер слабый, днем кратковременный дождь, около 21 выше нуля, давление 744 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Трагедия в ливанском селе Кана. Судьба семьи Михаила Ходорковского. Ситуация на рынке недвижимости в Санкт-Петербурге. Вот.
Это были лишь некоторые из наших тем. Главное сегодня связано с доходами, так сказать, населения, с зарплатами, выплачиваемыми, как говорится, белыми и черными. Ну, в общем, и все на эту тему. На эту тему и наш вопрос. Скрываете ли вы свои доходы?
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по номерам которых вы на протяжении всей нашей утренней программы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
6:09 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Израиль скорбит по поводу трагической гибели десятков мирных жителей ливанского селения Кана. Однако не намерен прекращать военные действия в Ливане до тех пор, пока не достигнет своих целей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
В связи с инцидентом в Кане глава правительства Эхуд Ольмерт выразил глубокое сожаление, отметив, однако, что армия обороны Израиля ни при каких обстоятельствах не наносит удары по мирным жителям, в то время как Хезболлах намеренно обстреливает гражданское население Израиля. В этой же связи Минобороны провело пресс-конференцию, на которой выступили высокие чины армии. «Мы глубоко скорбим по поводу гибели гражданских лиц, однако оттуда обстреливали ракетами Хайфу на Гарию, север Израиля. Мы продолжаем наши операции и в обязательном порядке призываем граждан не оставаться в зоне боев, не позволять боевикам Хизбуллах использовать себя в качестве живого щита», сказал начальник генштаба Дан Халуц. На пресс-конференции было объявлено, что из деревни по Израилю было выпущено около 150 ракет. 3 дня подряд жителей призывали покинуть Кану и лишь после этого нанесли удар по укрепленному пункту Хизбуллах. Здание обрушилось около 8 утра, а удар был нанесен около полуночи. «Мы не знаем, что произошло в этот промежуток времени», заявил бригадный генерал Амир Эшель. По сообщениям очевидцев, бомбы были сброшены около часа ночи. Через несколько минут самолеты нанесли еще один удар, в результате которого рухнули стены и погребли под собой тех, кто оставался в здании. Напомню, что в апреле 1996 года в результате израильского обстрела в той же Кане погибло более 100 гражданских лиц, что вызвало бурю негодования во всем мире и вынудило Израиль свернуть операцию «Гроздья гнева» в Ливане. В воскресенье ливанский премьер Фуад Синьора жестко отреагировал на инцидент, заявив, что в сложившейся ситуации ни о каких переговорах речи быть не может. Израиль должен немедленно и безоговорочно прекратить военные действия, а по факту бойни в Кане должно быть начато международное расследование. В тот же день госсекретарь США Кондолиза Райс после переговоров с израильским руководством намеревалась вылететь в Бейрут, чтобы обсудить с Синьорой пакет предложений по урегулированию конфликта, но планам этим не суждено было сбыться. В связи с трагедией, которую сегодня переживает ливанский народ и его правительство, я решила отложить свой визит. Я намерена встретиться с израильскими лидерами, чтобы найти способ положить конец этому конфликту. Вместе с тем, Израиль не намерен немедленно прекращать операции в Ливане. Израильское командование объявило, что как минимум вначале должно вернуть своих похищенных солдат, а также положить конец ракетным обстрелам своей территории. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве 6 часов 12 минут. Вы слушаете Радио Свобода. В последние месяцы цены на недвижимость в Петербурге не просто растут, а стремительно взлетают. Стоимость квадратного метра в однокомнатной квартире приблизилась к $2000. Сами однокомнатные квартиры продают по цене от 70 до 100 тысяч долларов. Каковы же причины такого ажиотажа и что ждет петербургский рынок жилья дальше? Об этом Александр Дядин.
Эксперты сходятся в одном. Пока спрос на жилье есть, цена на него будет расти. А вот о причинах спорят. Одни считают, что цены взлетели из-за прихода на питерский рынок московских и нефтегазовых инвесторов, которые за ценой не стоят, готовы платить любые деньги и диктуют условия для всех остальных участников рынка. Другие считают, что цены взлетели из-за повышения покупательской способности людей и расширения спектра предлагаемых схем, по которым человек может стать владельцем квартиры. Заместитель директора городского жилищного агентства Елена Любич первой среди таких причин назвала новое законодательство по долевому строительству.
Если раньше долевое строительство было относительно дешево в сравнении со вторичным рынком, потому что можно было внести деньги относительно небольшие на том этапе, когда еще не было дома, не было фактически разрешительных документов, то сейчас строители не имеют права брать деньги у дольщиков, пока не выполнят определенные условия. К тому моменту, когда они их выполнят, дом, как правило, уже почти построен, продавать квартиры дешево нет смысла, квартиры дорожают. Вторая причина – государство практически сделало многое для того, чтобы люди могли брать ипотечный кредит. Условия все более и более льготные. То есть люди ринулись их получать. То есть желание всех, у кого есть хоть какие-то деньги, вложить их именно в недвижимость. Для многих это не приведет ни к чему хорошему. Если раньше, например, жители коммунальных квартир в центре могли рассчитывать на расселение, то сейчас инвесторы практически не вкладывают деньги в расселение коммунальных квартир, потому что стоимость тех мелких объектов, которые они должны купить, очень и очень высока. Поэтому наметившаяся достаточно хорошая тенденция в Петербурге расселения коммуналок, она сейчас практически прекратилась. И у жителей центральных коммуналок я сейчас никаких перспектив, например, не вижу. Я уже не говорю о тех людях, которые не любили брать в долг и копили, например, дома. То есть когда вот они поняли, что им осталось докопить 1005, и они купят квартиру, случилось то, что случилось. И, честно говоря, представить вот их состояние мне даже не хочется. То есть мне их откровенно искренне жалко.
Многие специалисты ожидают, что уже к осени начнется обратная тенденция, когда с рынка уйдет большое количество покупателей, а цены стабилизируются. Впрочем, о таких ожиданиях говорили уже не раз, но реально рост цен на жилье лишь замедлялся, но не останавливался. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода, новости.
Израиль согласился на 48 часов прекратить авиаудары по Ливану. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выразил глубокое сожаление по поводу трагедии в Кане, но подчеркнул, что военные действия продолжатся, пока боевики Хезболлах не будут вытеснены из Южного Ливана. Вблизи Калининграда потерпел катастрофу бомбардировщик Су-24М. Оба пилота погибли. Мосгорсуд сегодня приступит к повторному рассмотрению дела Александра Копцева, совершившего в январе нападение на прихожан Московской синагоги. Иран не пойдет на уступки своей ядерной программе, повторил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор». Столыпин. Уроки сериала. Вместе с Анной Качкаевой обсуждают историк Никита Соколов и обозреватель независимой газеты Сергей Варшавчик. Смотрим телевизор. В прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
Ну, а теперь мы поговорим о спорте, об основных событиях в мире спорта в ближайшие несколько минут. Ну, начнем мы с шахмат. Турнир очень крупный, супертурнир, проходит в эти дни в Дортмунде, там... партии второго тура были сыграны вчера, и все они завершились в ничью. Левон Аронян играл с Владимиром Крамником, Петр Свидлер с Петером Леко, Майкл Адамс с Баадуром Джубавой и Аркадий Назич с Борисом Гельфандом. Формула-1, очередной этап чемпионата мира, прошел в Хоккенхайме. Это 12-й этап Гран-при Германии на своей домашней трассе. Победу уже пятую в сезоне одержал Михаэль Шумахер на Феррари. Вторым финишировал его партнер по команде Филиппо Масса. Третьим был Кими Райконен на Макларене. Фернандо Алонсо, пилот Рено, продолжающий лидировать в чемпионате, показал лишь пятый результат, а его напарник Джанкарло Физикелло шестой. Четвертым же был пилот Хонды Дженсен Баттон. Кроме того, Ярно Трули из команды Toyota занял седьмое место и замкнул очковую зону гонщик Red Bull Кристиан Клин. Таким образом, 100 очков имеет Алонсо в общем зачете. На 11 отстает Михаэль Шумахер. На третье место вышел Масса, у которого 50 очков в активе. В Кубке конструкторов Рено впереди 149 очков. Отставание Феррари лишь 10 очков составляет. На третьем идет вместе Макларен 77 очков. Перейдем к футболу. 5 матчами продолжился 13-й тур чемпионата России вчера. Томь крупно выиграла у Рубина 4-0. Крылья Советов победили Лучэнергию 2-1. Шинник проиграл Москве 1-2. И две встречи завершились в ничью. Динамо-Зенит 2-2. Сатурн-Локомотив 1-1. Завершится этот тур сегодня. Будет играть лидер Спартак из Нальчика, он свой матч проведет в Ростове. Ну а в Венгрии продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. Завершили программу мастера плавания на открытой воде и мастера синхронного плавания. Что касается плавания на открытой воде, проходили эти соревнования на озере Балатон. И вот вчера женщины соревновались на дистанции 25 километров и победила здесь немка Ангела Маурер, которая до этого выиграла аналогичный заплыв на 10 километров. Второе место заняла Наталья Панкина, россиянка, а бронзовая медаль у еще одной представительницы Германии Штефани Биллер. Ну, а что касается синхронного плавания, то здесь все золото досталось россиянкам. Вчера были 3 комплекта наград разыграны в командных соревнованиях, в комбинированных. Тут в обоих этих видах тройка призеров была одинаковая. Россия, Испания, Италия. Вот так получилось. Потом среди дуэтов в очередной раз, уже в третий раз, чемпионками Европы стали Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова. Серебряные медали у испанок Хемы Мингуаль, Паула Тирад. Радос и бронзовые у гречанок Элефтерии в Туле и Эвансии Макрияне. Ну и напомню, что еще днем раньше, в субботу, Наталья Ищенко выиграла в споре солисток, победила она. Таким образом, вот 4 комплекта наград разыгрываются в синхронном плавании на чемпионате Европы, и все 4 золотые медали завоевали россиянки. Ну а мы через час продолжим разговор о спорте.
В Москве 6:20. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Супруга Михаила Ходорковского, Инна Ходорковского, заявила в эфире «Радио Свобода», что в ближайшее время власти могут отнять дом, где живет семья известного российского бизнесмена, находящегося в заключении. Инна Ходорковская была гостем программы «Радио Свобода. Лицом к лицу». Об основных моментах этого эфира рассказывает его ведущий Данила Гальперович.
По словам Инны Ходорковской, в поселке Яблоневый сад в Жуковке под Москвой, где живут семьи бывших руководителей компании «ЮКОС», сейчас фактически остались только женщины и дети. И именно на их судьбу могут повлиять недавние действия российских правоохранительных органов.
В мае месяце был наложен арест на ту территорию, где мы сейчас существуем, поэтому я и говорю, что пока мы живем в Жуковке. И сейчас я как бы думаю, где мне, наверное, снять жилье. Как скоро это начнет реализовываться, я не знаю их планы.
Жена Михаила Ходорковского добавила, что первопричину трагедии, произошедшей с ее мужем, она видит в амбициях тех, кто противостоял Михаилу Ходорковскому, а его самого считает политическим заключенным. При этом Инна Ходорковская заявила, что она сама и трое ее детей не собираются покидать Россию даже в случае выселения из дома, где они сейчас живут. И самым важным при выборе нового места, где семья Ходорковского будет жить, станет близость к школам, где учатся дети. Супруга бизнесмена, отбывающего 9-летний срок заключения в Краснокаменской колонии, рассказала, как она ездит на свидание с мужем, из чего состоит эта дорога.
Она состоит на самом деле из самолета 9:00, потом поезд 15:00 и потом машина. Машина около 40 минут. Потом начинается гостиница, ночь и выход на свидание.
Инна Ходорковская рассказала, что на самих свиданиях они с мужем говорят о детях и о светлых моментах из прошлого. По ее словам, все это пережить было бы гораздо труднее, если бы не было поддержки людей.
Достаточное количество людей, которые дают о себе знать и в письмах, и в звонках, и очень много незнакомых людей, даже больше, чем знакомых, и или испытавших что-то подобное, или понимающих. И это очень важно, ну, такое тепло, что ли, такой лучик, да, вот читаешь или слушаешь, и так, ну, тепло становится, просто тепло.
Сам Михаил Ходорковский, по словам его жены, испытывает в колонии главные сложности не в связи с условиями заключения, а от того, что ему там серьезно не хватает умственной работы. То, что бывшего представителя элиты российского бизнеса наказывают в колонии то за одно, то за другое, Инна Ходорковская объясняет просто.
Его ломают. Это методы, наверное, давно наработаны.
Михаил Ходорковский находится в заключении уже больше 1000 дней и недавно справил в колонии свой 43-й день рождения. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
6:23 московское время. Вы слушаете «Время свободы», и пришла пора познакомиться с тем, как живет Америка сегодня.
Евангельские христиане-протестанты – самые верные союзники Израиля в Соединенных Штатах. Суд в благородном семействе. Сын обвиняет отца в плохом отношении к столетней бабке-мультимиллионеру. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В то время как в мире растет критика израильской операции в Ливане, один из самых видных американских протестантских проповедников, Джон Хейги, провел в Вашингтоне молебен в поддержку Израиля. На службе присутствовало 3500 человек, разразившихся аплодисментами после его слов о том, что Израиль совершает богоугодное дело в сражении добра со злом. Как говорят эксперты, евангельские христиане стали одним из самых надежных источников поддержки Израиля в Соединенных Штатах, рассказывает Ян Друнов.
Евангельских христиан в Америке насчитывается около 50 миллионов. Заметную политическую активность они стали проявлять при президенте Рейгане. Об особом отношении к Израилю евангельских христиан и, в частности, Джона Хейги, создателя организации «Христиане за Израиль», рассказывает редактор и автор христианского еженедельника «Мир», издающегося в штате Северная Каролина, Джоэл Беллз. Я бы рассматривал это явление как в основном американский феномен, корнями уходящий в те времена лет 100 или больше назад, когда в евангельском протестантизме Соединенных Штатов распространилось учение о божественном предопределении, диспенсационализм, а появилось оно в конце 18 века. Последователи этого учения верят, что Бог с самого начала предопределил евреям особую роль, и несмотря на то, что евреи не приняли веру в Иисуса Христа как Мессию, обязательства, взятые Богом по отношению к евреям, остались в силе и останутся таковыми до конца света. Я хочу подчеркнуть, что не все протестанты придерживаются такой точки зрения. Крупнейшим стимулом в популяризации учения стал сам факт возникновения государства Израиль в 1948 году. Это было воспринято как подтверждение божественного предопределения особого места для евреев и скорого прихода Мессии. Я не являюсь сторонником этого учения, тем не менее я, как и большинство евангельских протестантов, симпатизирую Израилю по иным причинам, не религиозным, а чисто гуманитарным и политическим. Например, я никогда не слышал, чтобы Израиль призывал стереть с лица земли любое другое государство, утопить в море любой другой народ. А вот противники Израиля это повторяют очень часто. Мой инстинкт требует встать на сторону Израиля в его войне за безопасное существование. Израиль при всех совершенных им ошибках, в частности в отношении палестинцев, остается единственным цивилизованным и демократическим государством на всем Ближнем Востоке. Вот в чем причины поддержки Израиля американскими евангельскими христианами. Джоэл Беллс, издатель и редактор христианского еженедельника «Мир», не разделяет религиозно-философской идеи так называемого христианского сионизма, но с уважением относится к деятельности Джона Хейги, которого называют в Америке наиболее последовательным сторонником этой идеи. Хейги, ныне популярный телевизионный проповедник Евангелия, стал призывать единоверцев к поддержке Израиля в 1981 году, когда израильские самолеты разбомбили иракский ядерный реактор. В этом году 66-летний проповедник создал организацию «Христиане за Израиль», которая поддерживает ближневосточную политику администрации Буша. За это священник удостоился благодарности президента Буша и премьер-министра Израиля. Джон Хейги и его единомышленники считают, что победа исламистов в войне с Израилем слишком опасна для всего христианского мира. Проповеди Джона Хейги передают 120 теле- и радиостанций на аудиторию в 90 миллионов американцев.
Рассказывал Ян Рунов. С так называемой шестидневной войны 1967 года Соединенные Штаты были верным союзником Израиля, поставляя ему военную технику и дипломатически прикрывая своего союзника от, как правило, враждебно настроенного мирового общественного мнения. Даже нефтяное эмбарго 70-х годов, объявленное арабскими странами, не подорвало этих отношений. Как их можно объяснить со стратегической точки зрения? Вопрос бывшему высокопоставленному сотруднику Пентагона Эли Краковски. Израиль – стабильная демократическая страна, и Вашингтон всегда, со времен президента Трумана, осознавал, что прозападные государства в регионе, управляемом диктаторами, которые враждуют между собой, являются естественным союзником Соединенных Штатов. Если западноевропейские страны по разным причинам в последние десятилетия держали Израиль в качестве козла отпущения, обвиняя его во многих проблемах Ближнего Востока, то Вашингтон всегда отчетливо представлял объективные причины проблем, и будь Белый дом более тверд в своей политике, если бы он не позволил палестинцам и своим арабским союзникам вести многолетние игры, заставил бы их формально признать Израиль, то ситуация, на мой взгляд, в регионе была бы гораздо стабильнее. А что бы вы ответили тем критикам США и в мире, и даже внутри страны, кто считает, что безоговорочная поддержка Израиля наносит вред Соединенным Штатам? Совершенно очевидно, что Соединенные Штаты никогда не вели себя безоговорочно произраильски. Именно Вашингтон настоял, например, на возвращении Египту территорий, захваченных в 1967 году в обмен на ничего не значащую бумагу. Сегодня, когда президент Буш, в отличие от своих предшественников, решил не требовать от Израиля безотлагательного прекращения огня, президент США стал объектом международной критики. Но, объективно говоря, какая страна пойдет на прекращение огня, когда 200 тысяч ее жителей вынуждены эвакуироваться, покинуть свои дома, потому что на ее города падают вражеские ракеты. Говорил американский политолог Эли Краковский. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Ну, а программа «Время свободы» продолжится у нас разговором на нашу главную тему о скрытых заработках. Скрываете ли вы свои доходы? Так звучит наш вам вопрос сегодня. Присылайте ответы на пейджер.
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Россияне могут лишиться бесплатной юридической помощи при обращении в Европейский суд. Кто заинтересован в ликвидации Центра содействия международной защите? В студии руководитель центра адвокат Карина Москаленко и сотрудник этого центра адвокат Ольга Михайлова. Ведет передачу Марьяна Трачешникова. Правосудие в прямом эфире «Радио Свобода». В час дня. Время московское.
Ну а сейчас московское время 6 часов 30 минут. Пора напомнить главные новости часа.
«Радио Свобода». Новости.
Израиль согласился на 48 часов прекратить авиаудары по Ливану. Об этом сообщил в воскресенье вечером Госдепартамент США. Это сделано для того, чтобы помочь расследованию трагедии в селении Кана, где в результате израильского авианалета погибли около 60 человек. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выразил глубокое сожаление по поводу трагедии в Кане, но подчеркнул, что военные действия продолжатся, пока боевики Хезболлах не будут вытеснены из Южного Ливана. В городе Газа в воскресенье толпа палестинцев взяла штурмом здание представительства ООН. В Бейруте офис ООН подвергся в тот же день аналогичному нападению. Вблизи Калининграда накануне потерпел катастрофу бомбардировщик Су-24М. Оба пилота погибли. В Ингушетии обстрелян автомобиль с сотрудниками российского МВД. Трое военнослужащих получили ранения. Мосгорсуд сегодня приступает к повторному рассмотрению дела Александра Копцева, совершившего в январе нападение на прихожан Московской синагоги. Мосгорсуд приговорил Копцева к 13 годам лишения свободы, однако Верховный суд России отменил приговор. На Украине сегодня должны продолжиться заседания круглого стола о путях урегулирования политического кризиса. В них участвуют лидеры основных политических сил страны. Иран не пойдет на уступки в своей ядерной программе, повторил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. МИД Ирана предупредил, что Тегеран оставит без внимания международные предложения, если Совет Безопасности ООН примет антииранскую резолюцию. В Ираке погибли четверо американских военнослужащих. В окрестностях Багдада в воскресенье были совершены новые теракты. 8 человек погибли и 11 получили ранения.
Ну а теперь коротко о влиянии погоды на здоровье. На большей части европейской территории погода ожидается вполне комфортная, метеопараметры будут близки к климатической норме, и такая погода не должна оказывать неблагоприятное влияние на самочувствие большинства людей. В любом случае, постарайтесь не переутомляться, а по возможности больше находиться на свежем воздухе. Таковы рекомендации синоптиков в начале рабочей недели. Сегодня в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, днем от 18 до 20 градусов тепла. В Москве и области. Сегодня возможен кратковременный дождь, около 21 выше нуля, ветер южный слабый, давление 744 миллиметра ртутного столба.
6 часов 33 минуты московское время. Вы слушаете «Время свободы». Мы переходим к нашей главной теме – скрытые заработки. Вот о том вообще, что это за явление и существует ли это явление в Польше, рассказывает Алексей Диковицкий.
После вступления в Европейский Союз граждане Польши получили право работать в ряде стран ЕС. По мере того, как свой рынок труда для поляков открывают все новые европейские государства, несмотря на довольно высокую 16-17% безработицу, в некоторых отраслях в стране начинает катастрофически не хватать рабочих рук. В Польше без труда можно устроиться медсестрой, строителем, официантом, экономкой. Тяжело, рабочих рук не хватает, некому работать на кухне, в зале. Еще год назад, когда я давала объявление о том, что мне нужен сотрудник, телефон практически разрывался от звонков. Теперь совсем иначе. Говорит владелец одного из варшавских ресторанов. Места поехавших в Западную Европу поляков занимают украинцы, белорусы, молдаване, румыны. Причем очень часто они работают нелегально. У пани Ирены уже несколько лет домработница из Украины, но оформлять ее на работу легально она не спешит. Если я возьму ее на работу официально, то значит возникнут дополнительные оплаты, а я и так плачу своей домработнице неплохие деньги, поэтому и не хочу ничего оформлять. Сколько точно иностранцев работают в Польше, получая зарплату наличными, без всякого оформления, неизвестно, но речь идет о десятках тысяч человек. Из-за высоких оплат в пенсионные, страховые фонды и так далее, нередко наличными за работу расплачиваются и с поляками. Распространена, например, практика, когда работодатель платит сотруднику минимально возможную по закону зарплату, это теперь около 300 долларов США, а остальное доплачивает наличными. В результате работодатель экономит на отчислениях в различные фонды. Случается также, что фирмы нанимают другие фирмы для выполнения определенных работ, предварительно договорившись, что в контракте будет указана заниженная цена, а разница доплачена наличными. Либералы и объединения работодателей постоянно призывают правительство снизить оплаты, связанные с созданием новых рабочих мест, ограничив таким образом практику выплат по-черному. Однако ни один кабинет пока не решился на такие реформы. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
О своих доходах говорили и жители Тюмени. С ними беседовал Алекс Немиров.
Как можем скрыть, если мы живем на одну зарплату? В любом случае, хочешь, не хочешь скрыть.
Скрывать нечего.
Вот именно.
Я не халтурю, я честно плачу доходы и расходы.
Да, скрываю. Серая зарплата на работе. Лучше получать это официально, и пенсионный фонд тебе, соответственно, начислял бы нормально. Ну а что делать? Условия такие.
Я бюджетник, налоги меня не интересуют, потому что меня их культурно взимают, регулярно причем.
Я никакой деятельностью коммерческой не занимаюсь, работаю на складе. Свои доходы не скрываю абсолютно.
Нет, я не скрываю, я к этому как-то вообще мало имею отношения. В одном месте работаю, поэтому там все с меня вычитают, все, что положено.
Да почти все скрывают свои доходы.
Ну, вы о себе
потому что если полностью проплачивать все, просто нищим останешься, прогорит твое дело. Да у меня так же, как у всех. Надо просматривать всю налоговую систему, потому что пока она чересчур грабительская, олигархи от этого уходят, простых граждан это не касается, а кто более-менее пытается подняться, если они, я говорю, будут проплачивать все налоги, то они вылетят в трубу.
Скрываете ли вы свои доходы?
Нет. Но тем не менее, я не хочу, чтобы мою историю, кредитную историю видела налоговая. Во-первых, это является нарушением существующего законодательства, поэтому это уже неправильно. Во-вторых, если, допустим, у меня халтура составляет, ну, скажем, 20% от основной зарплаты, то налоговая по тем данным, которые они хотят получить, эта информация все равно не получит. Потому что не видно, то ли я меньше трачу, то ли я больше зарабатываю. В конце концов, это мне самому и надо. То есть эти налоги, они же не просто так платятся, на них что-то строится, вот, благоустройство города, в конце концов, на деньги налогоплательщиков. Поэтому, естественно, я буду указывать эти деньги и платить их в нашу налоговую. Сами граждане заинтересованы в том, чтобы указывать полностью свои доходы. Я считаю некрасиво вот так за ними подглядывать.
Да идешь какие-то вопросы в администрацию искать, они говорят, вы извините, у нас нет таких данных. А покупаешь на рынке на темном, там все про меня ясно сказано, даже когда я родился, чихнул и...
Нет, у нас все это прозрачно в организации, никаких скрытий нет.
Раз мне скрывать нечего, значит, порядочным людям-то тоже, наверное, скрывать нечего. Если не нарушать закон, так, ну какая разница, ну заглянет он ко мне, ну и что? Что он там увидит? Если я все налоги вовремя плачу и сплю спокойно.
Так тюменцы отвечали на вопрос, скрываете ли вы свои доходы. Алекс Немиров для «Радио Свобода», Тюмень.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».
Программу нашу продолжают новости культуры.
Лондонская галерея современного искусства Tate
Tate Modern планирует удвоить свою площадь к началу лондонских Олимпийских игр 2012 года. Проект нового здания галереи, которое поднимется рядом с нынешним на южном берегу Темзы, создан теми же архитекторами – швейцарской фирмой Герцога и Демерона. Новое здание будет сложено из связанных между собой стеклянных параллелепипедов, которые образуют 70-метровую пирамиду. Три огромные нефтяные канистры, которые использовались по назначению вплоть до 1961 года, превратятся в подвал нового здания. Там же разместится зал на 400 мест. Расширение Тейт стало необходимостью. Успех музея у самой широкой публики, нескончаемый поток зрителей, разрастание коллекции и большие размеры произведений современного искусства привели к тому, что огромное здание уже не соответствует условиям нормального осмотра. Строительство Тейт Моден обойдется в $397 миллионов. На сайте музыканта Эрика Клэптона помещено сообщение о том, что концерт на Васильевском спуске в Москве, намеченный на 3 августа, отменен. Согласно сообщению, российские власти 28 июля аннулировали данное ранее разрешение на проведение концерта. Концерт на Красной площади должен был стать завершающим событием всемирного тура Клэптона. Эрик Клэптон не хотел разочаровывать своих поклонников, однако обстоятельства отмены концерта находились абсолютно вне его сферы влияния, говорится сообщение. В пресс-релизе не уточняется, от кого исходил запрет, городских или федеральных властей. О причинах запрета также ничего не сообщается. Теперь последним концертом тура станет выступление 61-летнего музыканта в Хельсинки 31 июля. Гитара, на которой Пол Маккартни освоил первые музыкальные аккорды, ушла с молотка на лондонском аукционе Music Legends. Покупатель-американец Крейг Джексон заплатил за нее $610 тысяч. Акустическая гитара Rex в 1957 году помогла 15-летнему Маккартни убедить Джона Леннона принять его в группу Quarrymen. Он произвел впечатление на Леннона, который был на год старше, сыграв несколько незнакомых Джону аккордов на церковном Вудландском фестивале. Пол Маккартни предоставил письмо, подтверждающее аутентичность музыкального инструмента. «Эта гитара, принадлежащая моему другу Яну Джеймсу, была первой гитарой, которую я когда-либо держал в руках и на которой учился брать свои первые аккорды в его доме номер 43 на улице Элсвич в Ливерпуле». В северном Таджикистане на месте археологических раскопок городища Древний Пенджикент на 73-м году жизни скончался выдающийся ученый, доктор исторических наук, профессор Борис Маршак. Последние 30 лет Маршак был руководителем петербургской археологической экспедиции «Эрмитаж», одним из ведущих специалистов по истории и культуре Центральной Азии сагдийской цивилизации. С 1979 года он работал заведующим отдела Средней Азии и Кавказа, главным научным сотрудником Эрмитажа. Работе на территории археологического комплекса ученый посвятил полвека. В Таджикистане профессору Маршаку было присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки. Он был награжден также британской премией Фердоуси. Археолог был иностранным членом французских, итальянских и американских научных сообществ.
Выпуск новостей культуры подготовил Иван Толстой.
В Москве 6:42. О чем пишут газеты «Коломны», «Клина», «Серпухова» вы узнаете из обзора периодических изданий «Подмосковье», с которым вас познакомит Вера Володина.
Заявление, сделанное недавно Борисом Громовым, цитирует областные газеты. Губернатор намерен возглавить список партии «Единая Россия» на выборах в Московскую областную думу в марте будущего года. Выборы пройдут лишь по партийным спискам. «Коломенская ядь» предупреждает, что улица Шилова может стать вторым Южным Бутовым. Дома здесь не отбирают, но собираются лишить островка зелени между ними, построив спорткомплекс. Мнение недовольных граждан власти выслушали, пообещав учесть его, но сразу после собрания появился стенд с информацией об объекте, застройщик «Боевое братство», которому покровительствует губернатор Борис Громов. Стенд кто-то вскоре поджег. Газета утверждает, что жители не хотят этой стройки, не позволяют вырубать деревья, пишут городскому главе. Цитируется письмо: «Мы оставляем за собой право обращаться в другие инстанции и даже прибегать к партизанским методам борьбы. За 20 лет жители 4 раза отбивались от застройщиков. Около их домов пробовали возвести то банк, то сауну, то подземные гаражи. А людям нужен детский городок. Детям поиграть негде. Раньше об этом они писали письма Ельцину, теперь собираются Путину. Чиновник, отвечающий за строительство в городе, уже заявил, что мнение жителей не является определяющим для принятия решения о строительстве чего-либо. Но вот если все до одного выскажутся против, то, как правило, застройщику отказывают, пишет газета «Ять». «В Клину опять рэкет», заявляет газета «Согласие и правда», уточняя, что ежемесячная дань с коммерсантов собирается под видом благотворительности. Несколько директоров фирм по изготовлению металлических дверей жалуются, что от имени службы безопасности администрации Клинского района им предложили перечислять в фонд развития Клина по 15 тысяч рублей каждый месяц на спорт. Гости сказали, что губернатор дал негласное указание главе района, цитирую, «собрать деньги для клинской хоккейной команды. А не будете платить, будете иметь неприятности». Кроме реквизитов банка, пришельцы оставили визитки службы безопасности. По указанным там телефонам редакция газеты выясняла подробности этой добровольно-принудительной акции. Распечатка телефонного диалога представлена в клинской газете «Согласие и правда». Серпуховской МИГ пишет о значительной реконструкции площади Ленина. Там найдется место всем, кроме Ленина. Сегодня это безжизненное транспортное кольцо. Авторы проекта предлагают транспорт увезти в тоннель с огромной подземной автостоянкой, а по периметру площади возвести 2-3-этажные дома, гармонирующие с исторической застройкой. Здесь будут снова, как и век назад, торговые ряды. И храм Александра Невского восстановят к 2010 году. Много впечатляющих подробностей проекта, у которого уже есть и инвесторы. Только, пишет МИГ, памятнику Ленина не нашлось функционального применения. Не вписавшуюся фигуру вождя можно было бы перенести в другое место. Но как быть с возобновившимися первомайскими демонстрациями? Хотя ловко ли постсоветским гражданам идти таким парадом мимо храма Александра Невского? Спрашивает газета «МИГ» из города Серпухова.
С главными темами газет Подмосковья вас познакомила Вера Володина. В Москве 6 часов 45 минут, и вновь мы возвращаемся к главным событиям на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Газа в воскресенье толпа палестинцев взяла штурмом здание представительства ООН. В Бейруте офис ООН подвергся в тот же день аналогичному нападению. Вблизи Калининграда потерпел катастрофу бомбардировщик Су-24М. Оба пилота погибли. В Ингушетии обстрелян автомобиль сотрудниками российского МВД. Трое военнослужащих получили ранения. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжает экономический обзор.
Кредиторы российской нефтяной компании «ЮКОС» отвергли планы ее реструктуризации. Они намерены теперь обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании «ЮКОС» банкротом и распродаже активов компании для погашения долгов. Крупнейшими кредиторами «ЮКОС» являются Федеральная налоговая служба и государственная компания «Роснефть». Министерство финансов России начало размещение части средств стабилизационного фонда, который формируется за счет доходов казны от экспорта российской нефти, на специальных валютных счетах в Центральном банке. 45% будет размещено в американских долларах, еще 45% в евро и 10% в британских фунтах стерлингов. Холдинг «Амтель Фредештайн», один из трех ведущих российских производителей автомобильных шин, купит основную часть мощностей Московского шинного завода. Главным объектом покупки станет оборудование, поставленное 3 года назад немецкой компанией «Континентал» в рамках намечавшегося совместного предприятия с правительством Москвы, но так и не состоявшегося. Россия и Казахстан создадут 3 новых совместных предприятия в атомной энергетике, которые займутся добычей урана в Казахстане, его переработкой в России и созданием нового типа реактора небольшой мощности, в том числе для продажи в третьих странах. Неудачей завершилась очередная попытка возобновить в рамках Всемирной торговой организации многосторонние переговоры о дальнейшем развитии международной торговли в рамках Дохийского раунда, начатого в 2001 году в столице Катара, Дохи. Их график отстает от первоначального уже на 2 года. Одним из главных пунктов разногласий по-прежнему остаются сельскохозяйственные субсидии и другие формы поддержки фермеров, предпринимаемые правительствами ведущих стран мира. Крупнейшая металлургическая компания мира, голландская Metal Steel, объявила, что владельцы 92% акций европейской компании Arcelor, второго в мире производителя стали, приняли ее предложение о продаже своих акций. После завершения сделки объединенная компания более чем втрое опередит по объему производства ближайшего конкурента в этой индустрии, японскую Nippon Steel. Вместе с тем ее доля на мировом рынке стали в целом не превысит 10%.
Обзор подготовил экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. И в завершении: официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 87 копеек за доллар США и 34 рубля 11 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 28 центов.
В Москве 6 часов 49 минут, вы слушаете «Время свободы». Как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке? Какова судьба движения «Хезболлах»? Об этом в программе «Время гостей» беседовали ведущий этой программы Виталий Портников и доктор исторических наук Георгий Мирский.
Удастся ли «Хезболле» сохранить свое влияние, свои возможности после того, как завершится военный конфликт?
Это зависит от того, как именно завершится военный конфликт. И тут какие могут быть сценарии? Когда начались все эти вот столкновения, когда Израиль начал отвечать на захват своих солдат ударами авиации, а потом уже и перешел границу и начал наземную операцию, то можно было предположить, что операция будет развиваться примерно так, как было в 82-м году, скажем. Вот тогда, в этих же местах, где сейчас идут бои, шла война между израильской армией, которую тогдашний министр обороны Шарон двинул для того, чтобы разгромить Фатх, обосновавшись тогда на юге Ливана. После того, как его иорданский король Хусейн выгнал из Иордании, на юге Ливана был Фатх с Арафатом, так называемый Фатахленд. И вот, в конце концов, Израиль решил разгромить. Они прошли тогда победным маршем вплоть до Бейрута. Во многих газетах мира была опубликована фотография, как генерал Шарон сидит, развалившись в центре Бейрута, в кафе. Вот. То есть это была такая военная прогулка. После чего фатховцы погрузились на корабли и уплыли в Тунис. Сейчас оказалось совсем другое дело. Это не те люди. Вот так же, как я в прошлый раз говорил, что нельзя уподоблять Хамас Фатху и думать о том, что он проделает такую же эволюцию, как Арафат. Вот Арафат, говорили, тоже он считался террористом, он не признавал Израиль, потом пошел, примирился, признал и так далее. Вот так будет и с Хамасом. Я утверждаю, что нет. Это по природе своей другое явление. Так и здесь. Те вооруженные силы, с которыми Израиль сейчас столкнулся, это не те регулярные армии арабских стран, с которыми он воевал раньше. Это другая война в этом смысле. И это не фатховцы, с которыми тогда он сталкивался. Это люди гораздо более в идейном и моральном отношении, гораздо более сильные, фанатичные, готовые на смерть. И это люди, которые имеют гораздо лучшее вооружение, которое они получили от Ирана. То есть тут уже сейчас совершенно ясно, что израильская разведка что-то недооценила. И поэтому смотрите, вот что прошло уже, какое время прошло, и они все еще, в общем, там находятся недалеко от границы. Не то, что они прошли там к Бейруту, об этом никто и не говорил, зачем это нужно, но хотя бы до реки Литани, вот примерно 30 километров, чтобы там создать вот эту буферную зону, в которой, как в прежние времена, была бы не Хизбалла, а была бы либо ливанская армия, если она сможет, либо международные силы, вот такая буферная зона. Но сейчас, если иметь в виду вот те темпы, какими развивается израильская военная операция, для того, чтобы выкорчевать Хизбаллу, уничтожить все ракетные установки, покончить с базами, с инфраструктурой, это за несколько дней не сделаешь. То есть, если бы у Израиля было полно времени, то можно было бы сказать, ну хорошо, если они вот так постепенно будут выбивать их из одного населенного пункта за другим, этим уже навязали войну, которой не готова израильская армия. Это партизанская диверсионно-террористическая война. Это та война, которую в Ираке навязали другой, очень сильной армии, мощной армии, американской, которой приходится, вот так и здесь, приходится нести потери. Пока они, конечно, совершенно ничтожные, там сообщают, там 10 солдат убито, 15 солдат, да. Но если это будет продолжаться, это, конечно, увеличится.
В программе «Время гостей» беседовали ее ведущий Виталий Портников и доктор исторических наук Георгий Мирский.
А впереди вас ожидает достаточно детективная история.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» – необычный скандал в благородном семействе. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Она носит одну из самых гордых американских фамилий. Полвека она была неоспоримой звездой высшего нью-йоркского света. Ее многомиллионные пожертвования на благотворительность добавили ей обаяние в глазах миллионов американцев. Сегодня она оказалась в центре скандальной судебной тяжбы. Рассказывает Владимир Морозов.
Брук Эстер родилась в 1902 году. Ей 104, и сама она не участвует в конфликте. Он разгорелся между ее 82-летним сыном Энтони Маршалом и 53-летним внуком Филиппом Маршалом. Последний подал на отца в суд, обвинив его в том, что тот якобы украл у старушки многие миллионы долларов, не покупает ей нужное лекарство, вывез из ее квартиры ценные картины, сократил штат ее горничных и даже умудрился неведомо где запереть ее собак. Внук утверждает, что его бабушка вынуждена спать в холодной комнате на грязном диване. Письменные показания по делу дали бывший госсекретарь США Генри Киссинджер и известный финансист Дэвид Рокфеллер. Но что там написано, никто не знает. Судья засекретил все документы, относящиеся к делу, так что репортерам и публике остается только гадать. Моя собеседница – пенсионерка Беверли Спад, в прошлом председатель Нью-Йоркской городской комиссии по сохранению исторических памятников. Беверли, вам приходилось встречаться с Брук Эстер? Я видел ее на благотворительных вечерах. Она всегда была в центре внимания. Какое платье, перчатки, осанка, но никакого снобизма. Об известных людях всегда ходят какие-то сплетни. Так вот, я всю жизнь прожила в Нью-Йорке и никогда не слышала о ней дурного слова. Ни одного дурного слова. В ответ на обвинение сын Брук Эстер заявил, что он заботливо опекает мать и следит, как расходуются 2,5 миллиона долларов в год, выделенные на ее содержание, в частности, на оплату квартиры на Парк-авеню в Манхэттене и на прислугу, которая составляет 8 человек. Скажите, Беверли, а насколько, по-вашему, правдоподобное обвинение против сына Брук Эстер? В частности, насчет похищения картин. Когда моя мать впала в слабоумие, из ее квартиры тоже исчезла пара ценных вещей. Это случилось много лет назад, и я не стану теперь гадать, кто постарался, родня или друзья. Но это бывает. По поводу Брук Эстер я ничего не могу утверждать, но очень возможно, что ее сын взял что-то из ее квартиры. Но ее внук – профессор университета, сын – бывший дипломат и продюсер. Беверли, как-то не хочется верить, что такое может происходить в их семье. Это ведь высшее общество, а не какие-то нувориши. Да, но не забывайте, что эта семья разбогатела, как и другие старые семьи. В свое время они отбирали земли у индейцев, грабили всех подряд, эти Карнеги, Дюпоны и Эстеры тоже. Это были, так сказать, бароны-разбойники. Описанные страсти происходили 100-150 лет назад. Потом бароны-разбойники и их потомки строили больницы и колледжи. Брук Эстер внесла в благотворительные фонды около 200 миллионов долларов. Она жертвовала деньги Нью-Йоркской библиотеке, обществу слепых, городским больницам. Приходилось ли ей когда-нибудь работать? В своих мемуарах Эстер пишет, что во время Второй мировой войны она носила серую униформу, была медсестрой, возвращалась с дежурства под утро. «А до этого я только мечтала, писала стихи и напечатала целый сборник», — вспоминает Брук Эстер. Говорят, что за последние 100 лет она встречалась со всеми президентами, премьер-министрами и вообще знаменитостями. Сейчас 104-летняя дама находится в больнице Леннокс-Хилл, куда ее положили после того, как внук подал в суд. По слухам, на том этаже, где она лежит, панели из красного дерева, картины на стенах, а на полу ковры. Охрана не пускает на этаж даже медицинский персонал, пока таковой не предъявит документ с фотокарточкой. По словам врачей, Брук Эстер скоро вернется домой. Праздновать 105-й день рождения еще рано, но надо подготовиться. Что касается расследования, то оно идет своим чередом.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В пятницу президент Буш пригласил в Белый дом победителей конкурса «Американский идол». Президент получил в подарок от них гармонику, а в нагрузку – шпильку в виде заявления лидера демократов в Сенате Хэри Рида.
где говорится, что рейтинги телевизионного шоу гораздо выше рейтингов президента. Сенатор советует президенту взять в качестве своего личного гимна песню Луиса Армстронга «Никто не испытывал моих трудностей».
Nobody knows all the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus.
Вот один час нашего эфира подошел к концу, но впереди следующие темы, его таковы.
Повторное рассмотрение дела Александра Копцева. Абхазия, прошлое, настоящее, будущее. Вы узнаете о летних лагерях отдыха уральских школьников, а также об интернет-телефонии и почему в Литве много потребляют алкоголя.
Seems like everybody's sick, sick, sick. I'm right in there with them, yes.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».